Итак, мы продолжаем наш цикл исследования Священного Писания, Тора, Пророки и Писание. И наша тема состоит из двух недельных глав. Две недельные главы Ваякхель и Пикудей, они собраны определенным образом вместе и завершают книгу «Исход». Почему эти две главы, они слиты вместе воедино? Дело в том, что мы идем по религиозному иудейскому лунному календарю, который отличается от григорианского солнечного календаря, и он выходит короче. При 12 месяцах религиозного библейского года происходит регулярное отставание, потому что лунный месяц, в отличие от того, что имеется в григорианском календаре, 30-31 день и так далее, он имеет очень четкий цикл 27 дней, потому что это период вращения Луны вокруг Земли. В результате, что происходит? Точно так же, как и в григорианском календаре, у нас есть всегда 365 дней, это период вращения Земли вокруг Солнца, но это не ровно 365 дней, а там получается и 6 часов, и сколько-то минут. В результате происходит отставание, и раз в 4 года у нас есть 29 февраля. Точно так же в иудейском религиозном годе есть тоже високосный год, но там добавляется 13-й месяц. Перед месяцем Нисан, перед тем, как начинать пасхальные празднества, в високосный год добавляется еще один месяц, 4 субботы получается лишние. И естественно, когда Тора разбивалась на недельные главы, то эти моменты необходимо было учитывать. То есть должно хватить недельных глав на високосный год. И поэтому, когда год не високосный, то у нас будет несколько недельных глав, которые будут совмещены именно на этот год и на следующий. А уже в 2010 году это високосный год, и там придется делать разделение, и тогда эти две недельные главы пойдут в разные субботы. «Ваякхель, и собрал Моисей все общество Израилевых сынов, и сказал им, вот что заповедал Господь делать». Мы видим, после того, как Моисей возвращается из горы Синай, снова он несет вновь вытесанные скрижали, где Господь повторно пишет своим перстом небесную конституцию или откровение. Он спускается с горы, и у нас предыдущий текст, 35-й, сказано: «И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеева, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним». И здесь мы видим вот эти выражения, что Моисея сияет лицо лучами света в 34 главе книги «Исход». И еврейское выражение «керен ор», оно означает «луч света». Но еврейское слово «керен», оно еще кроме слова «луч» означает слово «рог». И Иероним, когда переводил на латинский язык Библию, он взял и написал рога света на латинском языке. И поэтому в западном искусстве Моисея таким рогатеньким изображают. Ну, естественно, это определенное играет влияние, оказывает на восприятие христианами того закона, который Господь ему дал, что это что-то ужасное и страшное, до такой степени, что когда еврей приходил в церковь и принимал крещение, то его заставляли со страшными проклятиями отрекаться от всего дьявольского, что написал Моисей. Вот такие и бывают иногда печальные вещи в истории. Моисей собирает все общество Израилево и опять заповедует им заповедь о субботе. И только потом они приступают к постройке святилища. 35-36 главы полностью посвящены подготовке и постройке святилища. Сначала народ сносит все, что необходимо для постройки, ибо Бог сказал Моисею еще в 25 главе: «Пусть мне принесут возношение». Сейчас у нас 35 глава, и в 35 главе мы видим, как люди начинают жертвовать на постройку и нести ценные вещи, и нести это золото, и кольца, и серьги. Все, о чем мы в свое время говорили, было взято у египтян, теперь оно несется для того, чтобы его переплавить в золотые плитки, которыми обкладываются все предметы святилища и стены святилища. И находит Господь человека по имени Бецалель, или в русском переводе он называется Веселиил, и он начинает работать. И написано, что достаточно запаса было достаточно на всякие работы, это 36 глава, 7 текст, какие надлежало делать, и даже осталось. И 36 глава начинает, 37, 38, описывает нам подробно ход работ, что Бецалель делает, подробности, все по проекту, все, как описал Господь Моисею. У нас есть подробное описание, как Бецалель это делает. И завершается работы жертвенником всесожжения, и устанавливается вокруг скинии внешний двор кольями, обвешивается все завесами, и Бецалель заканчивает свою работу. И следующая недельная глава, которая называется «Пекудей», она начинается у нас с 38 главы 21 стиха, и «Пекудей» означает «исчисление». То есть это подвод итога. Видите, у них все удивительно, что в Библии все содержится в порядке. И, как говорится, собрали пожертвования у людей, даже было чересчур много, сделали работу и подвели бухгалтерский отчет. То есть вот у нас он весь до конца 39 главы идет подробнейший бухгалтерский отчет, сколько чего ушло на строительство святилища. То есть как мы видим, Бог есть не Бог не устройство, а Бог порядка. И 40 глава завершает нам книгу «Исход» следующими словами: Господь говорит Моисею, второй текст, в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания. Что мы видим? Мы видим интересную здесь связь. Первый месяц, первый день месяц, когда Господь повелевает взять агнца для того, чтобы совершить пасхальную трапезу перед самым выходом из Египта. И практически проходит без двух недель год, и у подножья горы Синай Бог повелевает поставить скинию. И, естественно, Моисей эту скинию ставит. Не Бецалель, который делал эти предметы, он был просто мастером, а Моисей. И он заходит в Святое Святых. Он, написано у нас, берет ковчег, вкладывает откровение, да, 10 заповедей внутрь ковчега. Он ставит ковчег, закрывает завесу, он ставит светильник, он ставит стол для хлебов предложения, он ставит золотой жертвенник и продолжает выходить из святилища. То есть все идет по порядку, которым именно вот проект был создан. От ковчега в самом святом святых до медного жертвенника во дворе все это расставляет Моисей. И когда Моисей заканчивает дело, 33-й текст у нас показывает, что вешает Моисей завесу в воротах двора и заканчивает дело, и что происходит? Происходят удивительные вещи. Самый конец книги «Исход», начиная с 34 стиха, у нас идет описание. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что ее осеняло облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней перед глазами всего дома Израилева во все путешествие их». Мы уже читали, что при самом выходе израильского народа из Египта Господь их вел днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. Это у нас была 13 глава книги «Исход». А в 14 главе книги «Исход» мы заметили те же самые выражения «столб огненный», «столб облачный», но там находился уже не Господь, а ангел Господень. Отсюда мы сделали вывод, что это не простой себе какой-то ангел Господень, а это сам Бог, который является в виде ангела. Единственный ангел, который у нас в Библии описан, который и Бог в том числе, это Михаэль, его имя об этом говорит. Но что мы видим сейчас? Мы видим сейчас, что уже этот столб огненный и столб облачный не находится произвольно, а он непосредственно связан со славой Божьей, которая непосредственно восседает на ковчеге Завета в святилище. Вот это слово «скиния» здесь, 35 текст и 34. Это еврейское слово «мишкан». Мы уже говорили с вами о том, что вот этот корень «шакан» еврейский, он переводится на греческий как «скино». Отсюда «мишкан», то есть вот это жилище или обиталище, где Господь захотел быть по соседству своего народа. Он называется «мишкан», а на русский язык его переводят как «скиния». Но кто находится в этой скинии? Написано «Кавод Адонай» или «Слава Господня». Мне было чрезвычайно интересно, это было 10 лет назад, когда мы с группой служителей христианских, я вел группу эту в Израиль, и мы встретились в старом городе с одним ортодоксальным раввином, который был в свое время главным раввином израильской армии. И он рассказывал с воодушевлением о храме. И когда он дошел до Ковчега Завета, который во святом святых, и когда он начал рассказывать, что на Ковчеге Завета находится слава Божья или шехина, тоже употребляют, это не библейское выражение, это просто, оно связано со словом шахан и мешкан, но суть одна и та же, это слава Божья. Он вдруг говорит, вы знаете, что такое слава Божья, говорит? Это то, что христиане называют Святым Духом. Для меня лично я был в шоке, но на самом деле я начал смотреть тексты, и, кстати говоря, мудрецы предлагают в качестве гавторы книгу «Третье царство», 7 и 8 главы, но это очевидно. Почему? Потому что здесь описан процесс, как Соломон строит храм, и здесь то же самое. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, это у нас 8 глава, 10 и 11 текст, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Действительно, место пребывания славы Господней являлось центром богопоклонения в Израиле и конкретно определялось в законе Божьем. Так мы узнаем в наших недельных главах последующих о том, что Господь очень четко показывает, что есть место, которое Он избирает, где Его славе надлежит пребывать. То есть там, где находится слава Божья над ковчегом, туда приносят все свои жертвы и израильский народ, туда они приходят на паломничество 3 раза в год, и это действительно самое главное место. Именно об этом месте и об этой проблеме идет разговор между Иисусом и самарянкой в книге Евангелия Иоанна, 4 глава, и эта глава, мы ее предлагаем в качестве чтения новозаветнего к этой недельной главе и к гавторе. О чем идет здесь речь? С 19 текста я буду читать. Женщина говорит ему: «Господи, я вижу, ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда не на сей горе и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Посмотрите, что здесь происходит у нас. Вопрос задается конкретный этой женщиной, и связан он с проблемой, которая существует у самарян. На основании 4 книги Царств, 17-18 главы, мы знаем историю этого самарянского народа. Это были люди из Вавилона, из Ассирии, из других мест, которых привел царь ассирийский и поселил в тех местах, где когда-то проживали 10 колен Израилевых. Ну и там у нас описано, что эти люди начали гибнуть от того, что там их звери полевые донимали и прочие, львы и другие преграды. И был сделан такой вывод, что они не знают Бога этой земли, и нашли какого-то левита, который их чему-то там научил. Ну, то, чему их левит научил, сегодня существует. Это так называемая самаритянская версия Пятикнижья Моисеева. И согласно этой версии, место, где пребывает слава Божья, находится на горе Герезим. Причем находится и по сей день, согласно самарянскому вероучению. Потому что сегодня есть город Шхем, это бывший Сихем, в котором были Авраам и Яков. И этот город сегодня находится на палестинских территориях. Но, тем не менее, там живут не только арабы-палестинцы, но там и проживает компактно самаряне, вот тот народ, который жил в этой земле уже сколько столетий. Вот то, что от этих самарян осталось, они проживают там в Сихеме возле горы Герезим и до сих пор приносят там на жертвенники жертвоприношения. Ну, естественно, Иисус говорит женщине: вы не знаете, чему кланяетесь, ибо спасение от иудеев. Но дальше говорит: наступает время, и настало уже, когда не надо будет ходить в какое-то место, где находится слава Божья, а надо поклоняться в духе и истине. То есть что мы видим? Вот это самая основная, как говорится, особенность, различие между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Мы уже говорили о том, что когда касались вопроса сотериологии, что сотериология Ветхого Завета, она центростремительная. То есть, если хочешь спастись, отказывайся от своей нации и становись евреем через обрезание. Точно так же и здесь мы видим, что когда Моисей и Соломон помазывают скинию, и слава Божья приходит и восседает на херувимах, то мы видим, что это явное проявление вот этой центростремительной теологии, где образуется явный географический центр, в котором находится Бог. Некоторые думают, что если слава Господня подобна Святому Духу, а мы видим здесь, как в Новом Завете это все, как говорится, трансформируется. Иисус говорит, будет в духе и истине. А в первом послании к Коринфянам 3 и 6 глава Павел говорит, наши тела являются храмами Святого Духа. То есть мы видим вот эту трансформацию, когда уже в Новом Завете как проявляется центробежная сотериология. Уже нет вот этого географического центра, где находится слава Божья, а наши тела становятся храмами, и в каждом из таких храмов находится Святой Дух. Если слава Божья находится в храме, а апостол Павел называет наши тела храмами и говорит, что там находится Святой Дух, то логика простая. Если А равно Б и Б равно С, то С равно А. Это значит, что понятие «слава Божья», «шехина», и понятие «Святой Дух» говорит, это одно и то же. Оказывается, раввин был прав. Ну, кто-то на этом основании может сделать вывод, что раз это слава Господня, то это точно как какое-то безликое такое. Ничего подобного. В книге Иезекииля очень четко видно, что слава Господня выступает как личность. Ибо Иезекииль видит славу Господню, которая движется в Иерусалим. И когда Иезекииль выходит разговаривать с Богом, он выходит и видит славу Господню, видит, как слава Господня дает команду херувимам Галгал и покидает храм. То есть эта слава Господня, она нераздельна с Богом, действует как личность. Но это удивительная здесь такая картина, как Бог входит в храм, согласно Ветхому Завету, вот таким вот образом в виде облака. И как, согласно Новому Завету, Господь желает войти в храм нашего тела и пребывать там вовек.